Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI, а также всех тех, кто смотрит наш известный уже теперь всем сетевизор. Это вот четыре камеры, которые стоят в этой... Ну, мы их не видим, правда, но где-то они есть в этой студии и показывают все, что здесь происходит. А вы можете это все видеть в том числе на сайте радиостанции «Эхо Москвы». А принимает вот это вот устройство под названием телевизор, там можно их принимать на айфонах, на айпэдах, на платформе, все, что работает на Google Android и на PC. Это один вариант связи с нами. Еще один вариант смс-ки, +7 985 970 45 45. Через Twitter также мы принимаем ваши вопросы и ремарки. Напоминаю, что это аккаунт «Вызван». Ну вот, такое вот количество теперь у нас коммуникационных возможностей. А это программа «Цена Победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. Я сейчас сначала, перед тем, как представить гостя, объявлю название нашей программы для тех, кто еще не слышал. И звучит это так: «Война под грифом секретно». Ну, надо сказать, что там в этом названии заключена некая интрига, если это можно назвать интригой, потому что войну под грифом секретно можно как бы рассматривать с двух сторон, или там два аспекта у этого названия. Это, с одной стороны, война под грифом секретно – это деятельность, безусловно, спецслужб во время войны, их взаимодействие, их война разведок. С другой стороны, война под грифом «секретно» – это, безусловно, и те материалы, архивные материалы, которые там до сих пор засекречены, до которых нашим исследователям военным, ну, в военном смысле войны, историкам очень хотелось бы заполучить. И вот в обеих этих темах экспертом является наш сегодняшний гость, которого теперь я уже вам представлю. Это Светлана Червонная. История. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте.
Вот. И Светлана у нас занимается, ну, не у нас, она у себя, конечно, занимается. Занимается и разведкой, историей разведок. Чем кто там занимался, это просто там целые детективы. Но я, мне кажется, что не меньше детективы, связанные с нашими архивами.
Да, с тем, как найти материал.
Как найти материал, да. Или почему там материал, который можно найти в любой стране мира, или там, или в частности, там в библиотеке Конгресса США, наш материал, да, там за 20 центов, у нас он засекречен, его никто найти не может. Не найти не может, а получить не может.
Получить.
Да. Вот, так что это тоже, так сказать, почти детективная история с нашими архивами. Ну, с чего начнем? Давайте начнем с разведок.
Давайте.
Светлана, я знаю, что вы американист.
Я американист.
И в первую очередь, наверное, вы занимались, я так понимаю, деятельностью советской разведки на территории Америки, ну и все, что с этим связано. Я, например, знаю, кстати говоря, я даже читал ваши, и видел, по-моему, даже какие-то ваши фильмы, и читал материалы, вы очень много писали и занимались делом Розенбергов. Кстати, для нашей аудитории можно сообщить, что Розенберги, которые были казнены в 1953 году, но в годы войны они тоже были агентами, кстати говоря, советскими.
Я вот хочу поправить. Юлиус Розенберг. Вот у нас все время говорят Розенберги.
Да, ну это такая привычка.
Это привычка.
Ну, вы поправляете.
Да,
вы
это был Юлиус Розенберг. У него была жена.
Вот
это...
который механик был на этом...
Нет, Юлиус Розенберг был инженер, нью-йоркский инженер. Да. И он был коммунист. Он был выходец с территории Российской империи, эмигрант во втором поколении. У него еще сознание, как у многих эмигрантов, было раздвоенное. К тому же он вырос в годы Великой депрессии. Он жил в Нью-Йорке, в квартале Лоу-Манхэттен, это нижняя часть Манхэттена, которая была тогда населена еврейской беднотой. Они их называли дома с холодной водой. Это были дома с холодной водой, многие без удобств, где часто одно яйцо делили на несколько детей. Это была Великая депрессия. И молодежь, которая росла в этих условиях, много из них приходили в компартию, потому что им образованная молодежь, им казалось, что на другой стороне, в Советском Союзе, есть альтернатива. При этом Советский Союз в это время вел очень целенаправленную пропаганду среди, вот, я бы так сказала, среди интеллигентского класса Запада, что это страна, не знающая кризиса.
По марксистско-ленинской терминологии это не класс, а слой.
Слой, прослойка, да.
Прослойка.
Да, прослойка. И Юлиус учился в Нью-Йоркском городском колледже, где таких, как он, было очень много. А в это время у советской разведки в Нью-Йорке был очень хороший агент по имени Джекоб Голос, по-русски Яков Наумович Голос, тоже выходец из России. И он работал с внешней разведкой ОГПУ НКВД с 30-го года. И он как бы смотрел на вот таких молодых перспективных людей, которые в будущем смогут стать источниками информации, пригревал их, часто помогал с учебой, часто даже помогал материально с учебой. И потом у Компартии были так называемые группы, они назывались информационные группы. Это не была разведка в собственном смысле. Я очень хорошо знаю архив Компартии США, и эти группы там видны. Они подставляли материалы, которые Компартия использовала в своей политической, экономической работе, даже для того, чтобы реформы нового курса продвигать влево. И вот как раз Юлиус Розенберг и была одна такая маленькая группа информационная, которая сложилась в этом колледже в конце 30-х годов. Он и несколько друзей. Постепенно эта группа разрасталась, и в 42-м году Голоса не только уговорили передать эту группу напрямую связь оперативникам Нью-Йоркской резидентуры внешней разведки. И так Юлиус стал агентом советской разведки. Это называется агент-групповод. Значит, Юлиуса, как многие знают, казнили как атомного шпиона. Это был очень громкий процесс. Это его казнили в 1953 году, а суд был в 1951 году, и приговор. Его судили за преступление века. Кражу атомной бомбы. И его жену судили как его пособника. Значит, на самом деле...
У меня всегда, кстати, были сомнения в том смысле, что мог ли человек... Вот, ну, он был достаточно образованный, но что он понимал вообще в атомной бомбе, мог ли он украсть атомную бомбу?
Да, атомную бомбу вообще нельзя украсть.
Ну, схему я имею в виду.
Даже схему. Для этого нужен все равно та страна, которая ее крадет, должна иметь на месте уже готовый потенциал ученых, технический потенциал, чтобы этим воспользоваться. То, что на самом деле у Советского Союза были источники крупной физики, которые действительно передавали...
Работали на этом атомном проекте.
Которые работали на атомном проекте. Одного из них звали Клаус Фукс, другого звали молодого совсем Теодор Холл, но были и другие, это те люди, которые... Известный Фукс был осужден впоследствии. А группа Розенберга занималась электроникой. Электроникой, началами компьютерной, авиация, авионика. Потому что его друзья в основном кончали факультеты электроинженеринга, радиоинженеринга. Он сам был радиоинженер. И вот как раз на этом поприще он внес... Кстати, вклад в победу в том числе. Вот среди тех вещей, которые передавали он и его друзья, например, были прицелы для бомбометания. Был прибор свой-чужой. Приборы ночного видения.
Но это американские разработки.
Американские разработки 1942-1945 годов.
А они были, так сказать, от нас... Это же наши союзники.
Это были наши союзники. И у Советского Союза в США была так называемая закупочная комиссия. Были официальные... Шел ленд-лиз. Но какие-то вещи давали, какие-то вещи не давали. Как правило, совсем новые передовые разработки не давали. Купить их не могли. Да если вот не хочется отвлекаться уже от Розенберга, пенициллин пришлось добывать разведке.
Серьезно?
Пенициллин, человека, который как бы мы, фронтовые хирурги, обязаны пенициллином, звали Сэм Семенов. Вот ему, и у него был помощник, американец Гарри Голд, вот им, так, если грубо, там было, передаточная была намного длиннее. Иначе бы не было вовремя пенициллина, он был бы намного здесь позже. Но тоже, но основное, вот что сам Розенберг сделал, ну, опять, я это знаю...
А по официальной советской версии, откуда он взялся пенициллин?
По официальной советской версии... Да нет, у нас уже признано, что через разведку. В очерках, ну, по-моему, в очерках даже по истории внешней разведки. Тогда, конечно, нет. Тогда нет. Но где-то с 90-х годов уже, да, когда стали писать,
ну,
вот про этого Семенова. Ну вот еще Розенберг сам работал на заводе Эмерсона в Нью-Йорке, где разрабатывали дистанционный радиовзрыватель. У нас тогда еще его не было. И он его как бы подарил Советскому Союзу на Рождество. Он собрал, он долго, много месяцев собирал детали. А он был по-нашему инженером ОТК. И потом он его собрал. И его сразу отдали. Как, насколько, опять-таки, это версия устной истории. Я это знаю от офицера разведки, такой был Александр Семенович Феклисов, который в это время работал с Розенбергом в Нью-Йорке. Но это же подтверждается и архивами дела Розенберга ФБР. Потому что ФБРовцы в свое время нащупали эту линию. Они просто не могли доказать.
Кстати, а вот эти вот люди, которых вы сейчас рассказали, то есть все основные наши сети, разведсети в Соединенных Штатах, сейчас пока мы о Соединенных Штатах говорим, это все через Компартию шло?
Не все, но многие. Но. Во время войны, да. Хотя существовал официальный запрет на вербовку через Компартию. И, как правило, если люди, когда люди становились, вот как Розенберги, агентами уже советской разведки, они официально выходили из Компартии. Угу. То есть они свое членство прекращали, либо они становились так называемыми засекреченными, закрытыми. Есть разные слова для этого. Членами Компартии.
Угу.
То есть они шли как бы по особому списку. Иногда даже...
Закрытый список.
Закрытый список, даже иногда платили взносы.
Вообще, ну, понятно, там, наверное, разведка, как вы сказали, вот про этого голоса, там, с 30-х годов работала.
Да.
Когда Советский Союз и Соединенные Штаты стали союзниками, что-то изменилось в деятельности разведки? Или они как работали, так и продолжали работать?
Ну, изменились задачи частично.
Не, ну, они просто стали военными.
Они стали более военными, и хотя направление разведки по нацистской Германии и по Японии идет с начала 30-х годов. То есть Америка вообще для советской разведки, вот американцы часто этого не понимают, что Америка была фактически смотровым окном. То есть так как разведку с территории нацистской Германии было вести чрезвычайно сложно, особенно после 1941 года, соответственно, то Америка стала смотровым окном, потому что можно было добыть материалы. То же самое Япония, особенно с территории Западных Штатов, шла разведка Японии.
А сети наши, советские, я имею в виду, они были, ну... Вот если взять предвоенные годы, да, вот Соединенные Штаты, там Англия, Германия, безусловно, да, угу. Где там еще, ну, та же Япония. То есть этих приоритетов не было, да, то есть это примерно все, это, так сказать, равновеликие были страны для нас, да?
Нет, нет. Америка вообще как бы не была приоритетной, потому
она далеко.
Что не поэтому. Америка никогда не была врагом. Вот если вы будете читать внимательно наши архивы, начиная с 18-го года, на Америку большевики с самого начала не смотрели как на врага, даже тогда, когда шла так называемая интервенция американская. Америка всегда выделялась. То есть, потому что, кстати, то же самое можно посмотреть и на американской стороне. Несмотря на всю антибольшевистскую риторику, с 20-х годов идет постоянная тема, как бы Советский Союз – это потенциальный союзник против Японии.
Угу.
То есть это можно видеть даже...
Да, у американцев там свои заботы.
Даже у них свои заботы. Даже с 21-го года уже можно. Это с Вашингтонской конференции видеть. У большевиков еще раньше. Для них Америка – возможность прорыва, как они говорили тогда, империалистического окружения. И это передовая страна, где можно получить технику, можно получить патенты, заказы, концессии.
И так далее.
И строили, и делали многое. И что-то добывали одновременно и тайным путем. То есть то, что не давали, то пытались добыть другим путем.
Потому что это промышленный в основном шпионаж, да, был? Я имею в виду довоенный, да?
Почему? Разный. Он, знаете, там он был и политический, и военный в основном, опять-таки, это было окно. Военных больше всего все-таки интересовала Германия и Япония. Что можно... Потому что, например...
Наших военных. Вы имеете в виду ГРУ. Военную разведку
больше всего интересовала все-таки Германия и Япония, потому что США никогда не рассматривались как возможный противник.
Англия
другое. Сложнее. Англия намного сложнее. Причем с Англией там сложнее с начала еще 20 века идет, если идти далеко. С Англией сложнее все.
С Англией давнее было.
Все сложнее и все запутаннее. Угу. Потому что немножко история другая.
Хорошо, вот началась война уже, давайте теперь Англию возьмем и всех. Значит, у меня вот взаимоотношения вот в этом клубке спецслужб. Вопрос номер один – это взаимоотношения между разведками союзников. Да, все-таки это было сотрудничество, соперничество. Там наша разведка работала в Америке, но ведь и американцы, и англичане, и мы все-таки что-то делали там в той же Германии, да, и вообще в Европе, скажем, да,
театры. Знаете, по-разному на разных этапах.
Расскажите нам про этап. Потом я задам вам следующий вопрос.
Во-первых, соответственно, как только образовался союз, понятно, что с англичанами союзниками стали сразу, как только Черчилль объявил после 22 июня. Америке для этого надо было сначала вступить в войну, для того, чтобы стать с ней союзниками. То есть должен был случиться Перл-Харбор. Значит, до этого отношения были еще и не союзнические, но Рузвельт очень хотел оказать помощь. Там еще
он
шло...
ее и оказывал.
Он ее и оказывал, да, по-разному. Там были... А с разведками, с английской разведкой сразу было официальное сотрудничество. В Лондоне было представительство военное. И не только с самой английской разведкой, но с как бы официального разрешения британских властей шло сотрудничество с разведками иммигрантских правительств. С поляками, с чехами, с бельгийцами очень хорошее было сотрудничество, потому что, в отличие от нас, у них были агенты на оккупированной территории.
Их собственные.
И они могли... Вот я, например, читала, что половина всей разведки, полученной в Великобритании во время войны, самой ценной, они получили от поляков. Ровно половину. Потому что у поляков была агентура там, где англичане ее еще иметь не могли.
А теперь скачок, перескочим на советскую разведку. Вот действуя в Европе, она не пыталась все-таки возобновить некие отношения и воспользоваться достаточно многочисленной русской диаспорой?
Знаете, я вот не сказала бы, что в том числе с русской диаспорой там довольно сложные отношения. Потому что, например, разведка НКВД, у нее было направление.
Если почитать Судоплатова, то там...
Это было направление, антибелые. Антибелые. Но одновременно им и в белом движении были агенты советской разведки, люди, которые во время войны просто приходили. Вот я в архиве, например, видела письмо в МИДовском архиве генерала Яхонтова, то ли 23 июня, то ли 24-го, где человек просто пишет: «Я в вашем распоряжении полностью». То есть многие приходили сами, но все равно...
Вот это я не понимаю, эту фразу «приходили сами». Куда приходили?
Они чаще всего не приходили в посольство и в консульство. Так как они...
И посольство и консульство их принимало и говорило: «Ну, давайте, сейчас вы нам будете это самое...»
Там по-разному.
«Будете шпионить».
Ну, им никогда не говорили, что они будут шпионить. Вот то, что я, например, видела, слово «шпионить» никогда не произносилось.
Хорошо, да.
Произносилось «делиться информацией»,
«делиться
«помогать»,
я понимаю.
«Помогать». Это называлось часто «помогать». По-разному. Это мог быть просто агент влияния. Агент, вот как Яхонтов, он был просто типа агента пропаганды, он выступал на митингах. По-разному. Но я бы так сказала, что в плане разведки, если говорить о русской, это скорее не русская диаспора, а все-таки это больше еврейская эмиграция начала 20 века.
Ну, в частности, Красная Капелла.
Красная Капелла, не путайте. Красная Капелла – это европейская чистая вещь.
Европейская, безусловно, да.
Вообще очень часто с Красной Капеллой путают. Это Красная Капелла – это группы, такие вот,
Национальный,
да. Которым разведка подключалась. Так же, как вот я сейчас говорила, информационные группы Компартии американской. Разведка к ним подключалась. И вот я часто вижу, что люди, которых они называются агентами, у них есть клички, они проходят в оперативной переписке. А потом оказывается, что все эти годы они не ведали даже, что они работают на советскую разведку. Они этого не знали.
Красной Капелле это было очень распространено.
И в Красной Капелле, и в эти. А это все да. Похоже было.
То есть люди не знали, они что не знали, они работали в советскую разведку. Как... Они были скорее такой, если идеологически их оценивать, это были антифашисты.
Антифашисты, да. И они себя рассматривали как антифашистов, и что они помогают стране, у которой больше возможностей победить Гитлера.
А многие не знали даже, что помогают Советскому Союзу.
Как правило...
Вот то, что я читал у того же Трепера, что, во всяком случае, немецкое отделение, германское отделение Красной Капеллы национальной, они не знали, что они работают на Советский Союз. Они помогали неким антифашистам.
И ну, по-разному.
Ну, может быть, наверное.
То есть разные люди...
Ну, понятно.
Там разные нельзя, группы были по-разному. Нельзя унифицировать, да. Mm-hmm. Но очень часто вот до середины даже 44-го года многие люди не знали. А были люди, которые как бы приходили сознательно с самого начала.
Как то бы... есть вот так вот в посольство, в консульство?
Да.
Какие-то советские организации?
Да, приходили в посольство и в консульство.
Я вот еще там забыл-то вам, ну не забыл, я да. Его помню, хотел задать еще второй вопрос по поводу сотрудничества или соперничества. Да. Это взаимоотношения между англичанами и американцами. Там, наверное, должно быть более тесное сотрудничество, чем в Советском Союзе.
Оно было официальным сотрудничеством постоянно. Но одновременно в рамках этого сотрудничества шло какое-то соперничество, например, вот внутри проекта атомной бомбы, тоже атомного проекта. Англичане начали раньше, но американцы быстрее продвинулись, потому что у них было больше ресурсов. Но потом, из-за того, что у Советского Союза были агенты, вот эта кембриджская знаменитая пятерка, вот часто вот это союзничество давало трещину именно потому, что передавалась информация.
Mm-hmm. Ну,
вот, например, еще... связанные с Филби вещи. Потому что Филби как бы очень много передавал информации вот именно на грани вот этого сотрудничества.
Не до конца, между прочим, не хотели рассказывать ничего. Вот я с одним пытался товарищем из этой пятерки, который жил во Франции, на юге Франции. Mm-hmm. Не могу сейчас вспомнить его фамилию. Вот. Ну, все отказывались что-то рассказывать, давать интервью и так далее. Mm-hmm. До последнего.
Да, бывает.
Мы сейчас прервемся, да. А через несколько минут продолжим беседу со Светланой Червонной о войне под грифом «Секретно».
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, радийную, телевизионную, сетевизионную. Программа «Цена победы», напоминаю, я ее ведущий Виталий Дымарский. В гостях у нас сегодня историк Светлана Червонная. Говорим мы о войне по грифам «Секретно». И начали мы, безусловно, с разговора о спецслужбах, о разведке, вернее, во время войны. Светлана, я хочу вам задать вопрос, который к нам пришел от нашего слушателя. Вот Дмитрий из Екатеринбурга спрашивает: люди, сотрудничавшие с советской разведкой, шли на это по идеологическим причинам или это меркантильный интерес был?
Вот это очень интересный вопрос, я за него благодарю.
Так думаю, да.
Знаете, меркантильный интерес...
Я понимаю, что были разные.
Были разные, но да. Подавляющее большинство не да. Имело меркантильного интереса. Это возникнет только уже в период Холодной войны. А в период 30-х, и особенно в период мировой войны, как мы ее называем, Великой Отечественной войны, люди сотрудничали с советской разведкой, потому что они видели в Советском Союзе единственную силу, которая может сокрушить крушить хребет нацистской военной машины. И есть люди, которые имели допуск к информации политической и военной в своих странах, и они видели также, что союзнику не передается много информации, которая на фронтах может иметь как бы различие, то, что называется, жизнь и смерть. Вот я могу, я думаю, что сегодня уже можно назвать одно имя, во всяком случае, сын этого человека мне разрешил назвать это имя в открытом эфире в России. Его зовут Джеймс МакГиббон. Человека звали Джеймс МакГиббон. Это был британский интеллигент, литератор, издатель. После войны крупный издатель, крупный агент. Ну, достаточно сказать для читающей публики, что он издавал «Ле Каре». Он был личным агентом «Ле Каре». Он первым издавал.
Знаменитый автор детектива.
Да, вот он его издавал. Он издавал «Филби». Он первым издал Солженицына в Великобритании. На вот «Один день Ивана Денисовича».
«Один день
Ивана Денисовича». Да, потом он еще издавал. Но это он издал в самом начале. И вот этот человек, он был из, я бы так сказал, семьи, ну, если не аристократии, то его отец был главой шотландской церкви. Вот так можно сказать. Его отец был главой шотландской церкви. Он женился рано очень, и они с женой были абсолютно буржуазная, абсолютно консервативная пара. Но в 1936 году, во время войны в Испании, начался процесс их радикализации. И в 1937 году они вступили в британскую компартию. И стали довольно активными, в основном кампания помощи Испании, кампания борьбы за мир, Народный фронт, антифашистские движения и так далее. Даже когда у них родился первый ребенок, жена разносила листовки из коляски, купленной в лондонском универмаге «Хэрротс». Как только началась война 1 сентября, вот этот Джеймс МакГиббон приостановил свое членство в Компартии и, вопреки указаниям Коминтерна, вступил в армию Великобритании. То есть, по-нашему, пошел добровольцем. Но так как он очень хорошо знал немецкий язык, его взяли в военную разведку. И таким образом, к 1941 году, даже в конце 1940-го, он попал, как бы был прикомандирован в британское военное министерство, и он был, это называется, map room. Ну, по-нашему, у нас не было такого, понимаете, картовая комната. Комната, где были вывешены карты, на которых каждый час обозначался ход военных действий. То есть туда стекались все разведывательные данные, которые были доступны англичанам. И с апреля 1941 года туда же стекались данные расшифровки так называемой «Энигмы» нацистского шифровальной машины. И вот этот Джеймс МакГиббон знал эти расшифровки по долгу службы, когда 22 июня началась война. Уже расшифровки шли, и он обратил внимание, что они очень подробно дают представление о ситуации на Восточном фронте, иногда до батальонов. И в какой-то момент, к концу 1941 года, как он рассказал потом своему сыну, он перед смертью рассказал всю свою историю своему сыну и как бы завещал ему эту историю публично рассказать, что за ланчем офицеры очень часто говорили, что хорошо бы это передать союзникам. Но эта информация не передавалась. Как стало уже известно потом, Черчилль очень хотел поделиться этой информацией, но ему связали руки его же спецслужбы. Он даже в какие-то моменты ее передавал, легализуя как будто бы информацию из агентурных источников. Как бы из Германии. Это очень сложно. Вот это как раз «Красная капелла» через Швейцарию, через
большая,
Рада.
Большая игра шла.
Там шла большая игра, и что-то они получали. Но МакГиббон это знать было в тот момент не дано. Он был молодой офицер. И в начале 1942 года через своих друзей-коммунистов, как сейчас говорили, он вышел на сотрудников советского посольства. Это был помощник военного атташе. Он рассказал ему, чем он занимается, и предложил поделиться этими материалами. И так началось его сотрудничество с советской военной разведкой, с ГРУ. Он описал это сотрудничество в своем как бы, признании сыну в 2000 году. Он встречался регулярно, передавал материалы через, это называется иногда у них дубок, вот эти такие скрытые места.
Дупло.
Дубок.
То, ну, что там, у нас говорят, дуб через дупло.
Да, там довольно сложная была система, и наш один военный историк здесь по фамилии Владимир Лота, который опубликовал много книг, видимо, у него был доступ к каким-то архивам этого времени, потому что в его книгах с 2005 года начал появляться, как он описывает, суперагент советской разведки под кличкой Долли. Ну, Лота утверждает, что в ГРУ уже никто не знает, как звали этого Долли, и кто это такой был. Но вот как это описывает Лота, в точности совпадает с предсмертным описанием, данным Джеймсом МакГиббоном. В том числе, вот МакГиббону было сказано, что особый вклад он внес в связи с Курской битвой. Но точно так же он вставлял подробные материалы перед Сталинградской битвой. Кстати, я часть из них нашла. Я нашла в прошлом году в библиотеке Конгресса, есть так, вот мы хотели поговорить про архивы.
Ну да, мы да. обязательно поговорим.
Да, ну просто я нашла пачку копий из наших военных архивов. Там так называемые бумаги Волкогонова. Был у нас такой генерал Дмитрий Волкогонов. И после его смерти его семья почему-то передала оставшиеся у него копии не в наши архивы для наших историков, а в библиотеку Конгресса США. Их там от фильма копировали, и там к ним свободный доступ. И в том числе вот я нашла такую пачку. Лота пишет, что все сообщения от этого Долли начинались одними и теми же словами. От нашего хорошо информированного источника в Англии. Вот та пачка, которую я нашла, она вся начинается именно так, и она примерно совпадает. Дальше также Лота пишет, что в 43-м году, в октябре, от Долли пришел подробное сообщение плана операции «Оверлорд», то есть вторжение будущего в Нормандии. Да, этот план я нашла в архиве, в личных бумагах Молотова, которые были у нас рассекречены в конце 2006 года. И там тоже есть сопроводительное письмо ГРУ, и также от нашего хорошо информированного источника. В какой-то момент Долли, ну, как пишет и Лота, и как рассказал потом МакГиббон, было сообщено, что он награжден орденом Ленина. Это,
хотел вас спросить, это очень, награждали ли
очень
агентов?
Редко. Агентов награждали. Но вот то, что мы знаем...
Орден Ленина – это очень высоко.
Это очень редко. То, что сохранилось... Вот я как бы знаю где-то 5-6 награждений ордена Ленина. И в основном все это... Я имею в виду иностранных источников, на стороне военной разведки. Ну, то, что есть в нашей литературе, например, уже. Если внешняя разведка НКВД, там в основном вот то, что стало известно, это была «Красная звезда».
А «Кембриджская пятерка»?
«Кембриджская пятерка». Ну, я так понимаю,
там они,
что
героев, по-моему,
они были потом. Уже потом, когда... Им же часть не доверяли. Там же были моменты, их считали двойными какой-то.
Чтобы успеть тогда, вернемся, да?
Да, когда вернемся.
К МакГиббону, да.
Да, вернемся к МакГиббону.
К его ордену Ленина.
Да, МакГиббону сказали, что он награжден орденом Ленина.
Но он его так и не получил.
Он его так и не получил. Ему просто было об этом сказано. И у Лоты, у него как бы... Он, видимо, не связывает некоторые документы, которые он видел, и свои повествования. У него еще есть история о агенте по кличке Милорд, который, англичанине тоже, который работал год, когда он был в Соединенном штабе в Вашингтоне. И вот этот Милорд как раз был награжден в феврале 1945 года орденом Ленина. Ну, в связи с этим сын Джеймса МакГиббона, Хеймиш МакГиббон, он тоже издатель, обратился к президенту Медведеву в прошлом году и потом повторно с просьбой предоставить из президентского архива справку, был ли действительно его...
Награжден.
Да, но, к сожалению, ответа на обращение не последовало.
Почему?
Мне трудно сказать. Мне трудно...
Без всяких объяснений?
Без всяких объяснений. Единственное, пришла бумажка, она пришла ко мне, потому что я к письму Хеймиша представила историческую справку. Мне пришла маленькая бумажка из Министерства обороны, в которой меня просили сообщить, на каких фронтах ВОВ и в каких частях служил Джеймс МакГиббон.
Замечательно.
Замечательно. В чем это, мне казалось...
Это наша бюрократия.
Мне казалось, как историку, так как Хеймиш...
Надо было ответить. Фронт тайный.
Фронт тайный. Хеймиш, ну там все было написано в справке. Хеймиш обратился в июле прошлого года и был, надеялись, как бы, что, может быть, годовщине Победы, которая только что прошла, он сможет получить награду отца.
Может быть, мы как-нибудь поможем тем, что мы сегодня, так сказать...
Может это... быть. А если вот мы уже пошли по наградам, неплохо было бы еще, чтобы получил свою давно заслуженную награду человек по имени Джекоб Голос, о котором мы упоминали в начале.
Он все еще жив?
Нет, он не жив, даже его сын уже умер. Ну, посмертно хотя бы. Хотя бы вспомнить. Его представили к награде 23 ноября 43 года, к ордену как раз Красной Звезды. Но он умер через два дня, а тогда не награждали посмертно. И награда, как говорится, так и не дождалась.
Нашла своего героя.
Она не нашла своего героя.
Светлана, еще такой вопрос. А были ли провалы наших разведчиков в союзнических странах? И если они были, что делали с ними?
Вы знаете, провалы были очень большие, но они были все после войны.
После войны. А во время войны не было?
Во время войны нет. Иногда, после войны слежка, наружка. Уходи. Во-первых, ведь Рузвельт как бы тушил эти вещи. В Штатах эти вещи тушились полностью.
Вот Ильнур из Казани спрашивает, были ли случаи выявления агентов, немецких агентов на территории Советского Союза и последующей перевербовки? Вообще, это вопрос, я уже тоже им занимался.
Вы знаете, Тросин, вот из известных фамилий, был такой Тросин. Он был коммунист, но это было перед самой войной. Он был коммунист. Потом в Гамбурге его арестовали, гестапо его перевербовало. Потом... Это, кстати, есть, знаете, есть
он
такая...
немец или нет?
Немец. Да, книга такая есть.
А вербовали наши?
Лубянка. Да. Там даже есть фотографии,
это дело есть. А среди советских людей были агенты? Кого-то вербовали немцы?
А вы знаете, это вот...
Я в свое время задал этот вопрос покойному уже, к сожалению, историку. Семиряга был такой.
Был такой, да.
Это были 90-е годы. Он сказал, что по его сведениям, он занимался этим вопросом, он нашел одного из более-менее там высокопоставленных людей, причем на очень среднем уровне, что-то сотрудник одного из райкомов партии или райисполкомов города Москвы, вот не выше этого.
Нет, да, потому что вот сколько вот архивы ФСБ, когда поднимали, нет таких историй. Вот с этим, кстати, проблема. Не было ведь и агентов у разведок союзников тоже. У них не было. Они вели разведку другими способами. Да? Но у них там как бы два основания было. Первое, что очень сильный контрразведывательный режим. И они считали, что при таком контрразведывательном режиме, плюс запрет на работу агентурную в странах союзников, что бесполезно. Но они занимались очень сильной аналитикой. Вот я видела, уже рассекречено очень много докладов американских времен войны. Ведь вы знаете, какой был основной вопрос? Интересно, что идиосинкразия была одинаковая и у Сталина, и у разведок союзников. Будет ли сепаратный мир с Германией? То есть вот это был, как говорится, вопрос вопросов. Первый вопрос, когда случилось вот это 22 июня, первый самый главный вопрос, удержит ли Россия фронт в начале? Просто удержит ли она. Потому что прогнозы военных разведчиков западных были очень плохие. Вплоть до колосс на глиняных ногах. Там кто давал 2 недели, 3 недели. Вот, кстати, у Рузвельта с этим объясняются трудности первых дней перед его выступлением. Потому что его военное министерство опиралось на свои разведданные. На данные своих военных разведчиков. Что Россия рухнет. Потом... когда как бы после Московской битвы они убедились. Дальше была оценка потенциала уже и боевой способности, и постоянно делалась
Где-то где-то с ноября 41-го года там
пошла аналитика, но все равно основной вопрос оставался даже еще в 43-м году. Вот вы когда-нибудь слышали такое слово «Венона»?
Нет.
Нет, «Венона» – это самая крупная контрразведывательная операция времен Холодной войны союзников. Но она началась 1 февраля 43-го года в США. Потом к ней присоединилась Великобритания. И основной мотив, а что такое было «Венона»? Они, я как называю, развязали мешки. Когда началась Вторая мировая война, и Советский Союз как бы был в договоре с Германией, то начали перехватывать все телеграммы, которые шли из посольств, консульств Советского Союза, вот эта вся шифропереписка. И ее просто перехватывали и складывали. И вот решили, приняли решение развязать эти мешки. Причем основная мотивация была ускорить открытие Второго фронта разведывательными методами. То есть посмотреть, нет ли как бы возможности, что Советский Союз все-таки выйдет с немцами в сепаратный мир. Но вот этого они не увидели. Но проект... В общем, они решили взломать наши шифры аналитическим методом. Но процесс шел так медленно, что Второй фронт уже открылся, а они первые только заметили повторяющиеся цифры, группы эти шифров, в конце 44-го года. И первые данные пошли, уже была холодная война.
Светлана,
и вот тогда пошли провалы.
Об этом можно долго и интересно рассказывать.
Долго.
У нас остается не так много времени, да. Я все-таки хотел поговорить об архивах.
Да.
Под грифом «секретно».
Да.
Разные мнения я слышал от наших историков. Одни говорят, что сейчас вполне приличная ситуация. Вот на вашем же месте сидел один историк, это говорил. Другие все время жалуются, что не рассекречивают. Все-таки что у нас засекречено и не избыточно ли засекречено?
Вы знаете, смотря вот какая у вас цель. Если цель просто назвать всех поименно, то для этого существуют у нас были перебежчики, которые... Как говорится,
первый. Мы сейчас про разведку.
Да, мы говорим про разведку. Но вот основной вопрос, если вы профессиональный историк, все-таки, который у нас в нашей исторической науке еще не сделан, это оценить вклад разведки в победу. Вот именно вот у вас цена победы, вот, как говорят в народе, заценить по весу. А вот что? Вот мы этого сделать не можем. Из-за чего? У нас фрагментарные материалы. То есть архивы, да, они много очень открылось, но это фрагментарно. Оно, вы не видите все сразу.
Нет общей картины.
Нет общей картины, потому что вы имеете фрагмент здесь и фрагмент тут. Я даже не говорю про архивы разведок. Ну, понятно, что разведки всего мира не открывают свои агентурные дела. Ну, в основном, вот если вы посмотрите, вот очень большое рассекречивание идет с 2000 года в Национальном архиве Великобритании, это контрразведка.
У них с 95-го даже по войне.
Ну, особенно с
2000-го,
да. Но это контрразведывательные дела. Понимаете, это не их агенты. С их агентов это кот наплакал рассекречено. То есть они тоже этого не раскрывают. Контрразведывательные, да. Но у нас не раскрывают и контрразведывательные. У нас закон 2006 года о защите персональных данных и контрразведывательное дело может получить только прямой родственник теперь. То есть историк получить не может, если он не получит доверенность от прямого родственника или потомка. Это большая проблема. Да, просто вот открыли личные архивы, передали из президентского архива в РГАСПИ Сталина, Молотова, Микояна, Ежова. Там лакуны. Причем лакуны и дела лакуны, и куски дел в странице внутри лакуны. И очень часто как бы, вам приходится догадываться,
что было там?
А что вот там? Что-то не передали, что-то оставили на секретном хранении. Причем часто это что-то, это конец 30-х годов еще.
Да. Ну вот ведь интересная вещь, вот мы просто не будем там интригу какую-то из этого делать, потому что мы говорили с вами накануне эфира, но вот эта вот знаменитая история про протоколы, ведь до сих пор еще многие говорят, что их никто никогда в жизни не видел, секретные протоколы,
да,
вы, по-моему, даже бумажку.
Да, мы имеем в виду пакт
Молотова-Риббентропа.
Да. Да, в архивах Волкогонова лежит бумага, 20 центов. снять копию.
Это в библиотеке Конгресса.
В библиотеке Конгресса, да. Из архива ЦК, сейчас, наверное, это в президентском, совсекретно, особая папка, экземпляр единственный, от 10 июля 87 года, есть номер. И здесь точно описано, как это было, что советско-германские секретные соглашения 39-41 годов, перечень прилагается, поступили в архив ЦК КПСС 30 октября 52 года из секретариата Молотова. И дальше описывается, как шло хранение этих архивов, что два раза допускали еще раз работников МИДа, и с 75 года уже допускать перестали.
Угу.
Поэтому вот ломать копии по этому поводу. И дальше они здесь пишут, что те документы, которые были опубликованы на английском языке в 48 году, это те же самые документы, но которые американцы получили как трофеи.
Из немецких архивов.
Из немецких архивов, да. Ломать на эту тему копии. И дальше вот в этом фонде Волкогонова идут копии всех этих документов. Я просто вот эту бумажку как бы скопировала. Я даже в архиве, когда была в МИДе, попросила передать ее в прошлом году МИДовскому руководству, просто чтобы она была. Ну, это очень странно. Вообще, сам весь фонд Волкогонова – это очень странная вещь. Потому что там каждая пачка...
В наших архивах его нету.
Ну как, он где-то, если он
в
есть.
В наших архивах, он есть только в американских.
Ну, Волкогонова, да. Волкогонова. Значит, как он получал эти копии, это тоже интересно. Он был вот в этой Ельцинской комиссии архивной, да? По рассекречиванию. И идут пачки документов из разных архивов, 175 страниц, 181 страница, и перед каждой пачкой лежит страница за подписью либо начальника архива, либо заместителя. В ответ на ваши, обычно все бумаги 90-91 года, в ответ на ваше обращение направляем вам столько-то копий, пожалуйста, после использования сдайте их обратно. Значит, видимо, Волкогонов оставлял себе копию. Он снимался, хотя там было написано без права копирования. Он.
Да.
Ну
да.
И вот и так это все.
Увы,
попало.
Программа нас завершается. Время, да. По-моему, очень быстро прошло. Да. Мне так показалось, поскольку было очень интересно. Мне, во всяком случае, я надеюсь, что и нашей аудитории. Спасибо, Светлане Червонной, за этот разговор. Я надеюсь, что мы еще встретимся с вами. Еще много тем, которые мы не успели обсудить.
Да,
это была «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».